Ты помнишь, какое было настроение в обществе? Насколько общество было открыто этим переменам?
Правда никому не нужна. Как сломать такую систему, многоступенчатую, заскорузлую, застывшую, вот так одним махом? Но они там в этом дерьме-то болтались.
Что получил Путин в итоге?
Послушный народ. Он знает, как заставить человека думать, что он твой. Это было какое-то колдовство.
И все они сразу расслабились и поняли, ну, слава богу, наш пришел.
Здоровый, спортивный, такой идет такой походочкой, уточкой.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся с людьми, чье мнение нам важно, и, надеемся, вам тоже. Говорим об актуальных событиях, плаваем между различными эпохами и временами для того, чтобы понять, почему все это с нами произошло. Вот очень хороший вопрос для сегодняшнего воспоминания, для сегодняшнего мемуара, поскольку в начале октября, вот в эти дни, 3-4 октября, мы вспоминаем события 93-го года, 30 лет назад. По-разному трактуют и называют даже эти события в различных статьях исторических. Кто-то называет это «Черным октябрем», кто-то называет «Расстрелом Белого дома», кто-то «Политическим кризисом». Не знаю. Я это называю попыткой фашистского переворота. Не знаю, согласится ли со мной моя сегодняшняя собеседница и гостья. Это журналист Мария Слоним. Маша, приветствую тебя. Здравствуй.
Здравствуй, Ксюша.
А Маша в те поры, что называется, далекие, работала в BBC и была корреспондентом русской службы BBC. И, собственно, и освещала все эти события как политический журналист, как спецкор английской компании. Давай рассказывай. Во-первых, первый вопрос. Как ты это называешь, эти события, когда ты хочешь о чем-то сказать? А это было, что это было?
Это был, я не могу сказать, что это был фашистский путч. И я не могу сказать, что это переворот. Я могу сказать, что это Ельцин упредил переворот. Совершив собственный переворот, скажем так, конституционный, он нарушил конституцию, я согласна с этим. Он нарушил. Какой был выход у него тогда, я не знаю. Я все это видела, так сказать, своими глазами.
Изнутри, и, причем, сначала, да?
Да, я видела это весь сентябрь. Мы весь сентябрь толкались вокруг, около, внутри Белого дома. Вначале мы ходили туда-обратно и как-то так смотрели, отслеживали и все. Мы были журналисты, которые вообще-то освещали до этого съезд народных депутатов. И даже собрались в какую-то некоторую такую группу любителей, клуб любителей съезда, потому что нам очень нравилось сидеть вот на этих съездах, нам нравилась наша компания, скажем так. Мы сидели в дворце съездов на съезде и следили за тем, как это работает. А это, я должна сказать, в общем-то, худо-бедно как-то работало. Вы знаете, там принимали поправки. Ну, мы принимали поправки, это у нас называлось «бежать за поправками». Иногда там выпивали, там посылали кого-то из молодых за бутылкой. Но дело не в этом. Там действительно шла какая-то работа парламентская. И нельзя сказать, что это был совершенно коммунистический орган. Не забываем, что там, во-первых, был Борис Ельцин, депутатом, во-вторых, третьих, четвертых, была группа, блок реформаторов и центристов. Там было несколько блоков. И так.
Коммунисты за демократию, по-моему, так называлось.
Да, да, кажется так. Там был Немцов, там был Шахрай. В общем, светлые личности на тот момент. Да и вообще. Но, конечно, там было засилие коммунистов и прочее. Но, тем не менее, со скрипом там что-то проходило, там что-то происходило. Там была невидимость деятельности. Просто вот такой был орган, он устарел. Он устарел. Его состав, с одной стороны, устарел, а с другой стороны, вполне может быть, он и отвечал политическому раскладу в стране. Когда говорят, я перескакиваю, конечно, но когда говорят, что там фашисты, фашистский путч, переворот и прочее, да, там ходили ужасные уже вокруг этого Белого дома, дома как называется, Советов, да, Дворца Советов, как назывался, фашистствующие, фашисты, вооруженные там, они действительно заняли какие-то позиции, когда нас перестали уже туда, нас, журналистов, пропускать. А некоторых уже не выпускали, как Нику Кусылу, которая осталась там на все время осады. Но ведь они же не на пустом месте взялись. Они же возникли не на пустом месте. Они представляли довольно значительную часть российского общества на тот момент. Опять же, я вот перекину как бы воспоминания на 91-й год, и я уже говорила это и повторяю. После того путча, когда все были опьянены успехом, когда подавили ГКЧП и прочее, и все там говорили о победе, демократии и прочее, я прошла через некоторое время какой-то соцопрос. Не знаю, не поручусь на 100%, так сказать, этой инфы и правдивости, но по тому соцопросу 30% поддержали Ельцина, 30% поддержали ГКЧП, ГКЧП, это по всей стране, по всему Союзу тогда, да, и 30%, 40% болото.
Ну, так и
Людям
было.
было все равно, кто не знал, ну, в общем, не в курсе, а страна-то огромная, огромная. Тогда она была еще больше, там какое-то чудовище гигантское, да, где голова и где хвост. Пока до хвоста дошло, уже случился 93-й год. А к тому времени цены поднялись, народ обеднел, действительно, реформы были жесткими и, наверное, правильными, то есть неизбежными. Но народу это не объяснили. И у меня было такое ощущение и тогда, и сейчас, тем более, уже оглядываясь назад, что, в общем-то, наши милые реформаторы, которых я очень люблю и лично, и уважал, и все, они в спешке, наверное, а может быть, из-за какого-то, ну, высокомерного отношения к народу, не успели, не потрудились как-то что-то разъяснить. Смысл этих реформ, что они делают, поговорить с ними по-человечески. Вот почему они лишают их, почему они страдают, за что они страдают. Поэтому к 93-му году там собрались довольно-таки серьезные массы недовольных. И очень многие хлынули туда, к Белому дому, на Горбатый мост. Я их видела там, на эту набережную. Это было страшно. Это было страшно, вот когда там страшно было сталкиваться в дверях, на входе в Белый дом с этими вооруженными людьми, с какими-то. Прямо у них вот автоматы висели.
А ты помнишь, откуда они приехали-то? Нет, это же не, это не вот с оружием-то откуда люди-то взялись? Тут просто важное дополнение, чтобы тоже люди понимали, особенно молодые,
Да.
не раздавали оружие в Москве никому. Это были ополченцы из Приднестровья. Они-то все понаехали
О,
туда по первому
да.
призыву. Это те же самые
Что-то очень
люди,
похожее на то, что потом, конечно, произошло
в
в
Украине, да?
ДНР. Да.
Да.
Да, я сейчас вот тоже читаю. Это страшный кошмар и ужас. Люди были заложниками. Вот там люди, в общем-то, в Белом доме были заложниками вот этих вооруженных людей. Кстати, милиция попряталась.
Да.
Милиция, которая каждый день проверяла у нас пропуска, у нас журналистов пропуска, пускали, выпускали, стояли, там жутко строго все было. Ну так, вдруг их нету, никого нету. И только вот эти самые странные люди, которые имели, как считали, что они имеют право нас пускать или не пускать. Ну ладно. Но, в общем-то, приехали-то еще люди поддержать их, невооруженные, которые их электорат, грубо говоря, понимаешь? А он ведь был по стране, и нельзя ведь этого отрицать совершенно. Конечно. Так что вот эти фашистствующие возникли не на пустом месте совсем. Опять же, сейчас, оглядываясь назад, можно сейчас говорить, ах, надо было делать так, сяк и прочее. Ельцину уже, чтобы разрубить вот этот самый Гордиев узел, что ли, эту жуткую проблему двоевластия, которая сложилась в стране, потому что это Верховный Совет, ну, как мы знаем, там с этим, с Булатовым, Рудским и прочее, с Макашовым, который стал министром обороны вдруг там у них, он же чувствовал, что они опираются на какие-то вот эти темные, недовольные массы, и что у них есть шанс победить. Откуда пришло оружие? Понятно, что оно пришло оттуда, из Приднестровья, но дело даже не в том, не в оружии, а в том, что вот эти люди ломанулись, и уже Ельцину и его команде пришлось, поскольку заранее это не было продумано вообще, как разрешить проблему двоевластия, на ходу подметки рвать, грубо говоря. Вдруг в самый разгар упразднять Верховный Совет, как бы избранный орган, а он действительно был в каком-то смысле, это все-таки, ну, понятно, что это по той старой конституции созданный, но это был, ну, по конституции, другой-то не был конституции, по той конституции это был законный орган законодательной власти. Президент олицетворял собой исполнительную власть. Когда они вошли в клинч, уже казалось, в общем-то, было поздно что-то делать. То есть, наверное, это единственный способ был... Ой, я даже не знаю. Вот этот указ 1400, а потом постановление, вот это вот просто постановление Верховного Совета, указ отменял Верховный Совет, а Верховный Совет постановление отменял президента. И что?
Но это был как бы последний уже отчаянный шаг.
Да. Это была последняя, да, да. Это заседание в темноте.
Бронежилеты раздали тогда, я помню, они все
бронежилеты раздали. Раздали, кстати, всем журналистам, которые там оказались внутри. Вот Ника Куцилы, Ирина Навели, Интерфакс.
И ты тоже была в бронежилете?
Нет, мы же не были внутри. Мы же, нас же уже не пускали, уже второго нас не пускали. Мы поехали ко мне на дачу, там группа товарищей, отдохнуть немножко, потому что мы немножко перенапряглись от всего. Ну, а с утра третьего как раз вернулись. Уже, ну, видим, там были вокруг где-то Горбатый мост, куда можно было подойти. У мэрии вот у здания СЭВа, а внутрь, конечно, нет. А между тем, внутри тоже все это... Что-то такое шло, какое-то, фу, гадость, в общем-то. Отключили электричество, канализацию отключили, ведь воду отключили. Там же сортиры были переполнены. То есть вот это еще было какое-то такое, не знаю, какое-то, в общем, средневековье тоже. Помимо того, что стрелки с тех и с других сторон...
То есть, народ. Понимаете, да, что Маша рассказывает, почему отключили электричество, почему отключили канализацию. Хотели выкурить оттуда. Собственно, продолжением этой стратегии были и как бы завершающие фазы, эти танки, которые били холостыми болванками по Белому дому, выкурить оттуда всю вот эту вот
банку. Болванка не болванка, но почему-то Белый дом загорелся, потому что почему-то там пожар загорелся. Это не просто болванки были. Нет, из танков я не думаю, что они собирались кого-то распилить из танков внутри. Но выкурить пытались, да. И это тоже было, ну, еще какое-то такое вот унижение, скажем так, да, унизить. Но они там в этом дерьме-то болтались. пока как-то не собрались, и вот не произошла уже, не произошел штурм. Все-таки там спецназ появился. Потому что ты-то испугались, просто перепугались. Это просто был в какой-то момент Белый дом был совершенно оголенный.
Ну, добавлю, прости, Маша, это важный момент, тоже прости, что я так иногда вкрапляюсь, что ментов не было не только около и внутри Белого дома, их не было вообще в городе, они исчезли. Ты вспомни, почему стали строить баррикады эти вот люди, которые пытались защититься от Белого дома. Не Белый дом защитить, а от него защититься.
Да-да.
Именно потому, что не было никакой милиции в городе.
И она просто вся
исчезла. Да. Эхо Москвы они охраняли. Эхо Москвы построили баррикады.
Айдар Мочь выступил, призвал людей прийти к Моссовету. И я тогда подумала, что он очень рискует, конечно. Ну, вызывая безоружных людей, прийти на защиту, ну да, госоргана, но все-таки. В общем, но это был риск большой. Нет, понятно, известно теперь, что там складывали в парламентском центре, это, по-моему, на Цветном бульваре где-то было, был склад оружия, который готовил к перевороту. То есть переворот был очень реален. Ельцин этот переворот перехватил, предупредил, и, издав свой указ, он совершил свой переворот, который, в общем-то, в конце концов, но на его стороне все-таки была армия. Все-таки
конечно
была армия.
Может, поэтому и Гайдар рискнул призывать людей на улицы, понимая, что армия на стороне народа вот сейчас выступает, если народ защищает президента и
народа,
власть.
Народ, знаешь, это, Ксюша, народ – это не совсем то понятие, да, которое можно сейчас употребить. Народ был с обеих сторон. Это была гражданская война, на самом деле. Что значит армия на стороне народа? А менты? А менты были на чьей стороне? Они
их
боялись.
Не было.
Они смотрели на ситуацию. Это МВД, между прочим. Смотрели на ситуацию и могли примкнуть к другому народу. Да? Вот. Так что там чудо, что там погибло 150-147 человек. Кстати, 7 журналистов наших коллег. У Останкина, по-моему. Это чудо, что, в общем-то, грех говорить, но, в общем, могло быть гораздо больше жертв.
Это правда. Поэтому давай вот вернемся к началу, потому что вот молодые люди, которые вообще ничего не знают про это, а читают всякие статейки черносотенные по этому поводу, что все равно мы с тобой, когда определяли это событие, пытаясь дать самое точное название тому, что происходило, да, это было... Страна стояла на краю гражданской войны. То есть это тот самый обрыв, который еще секунда, и все бы это вылилось, вышло бы на улицы. Это совершенно точно. И когда говорят о том, что ельцинское правительство и тот же Гайдар, и те люди, которые тогда были на его стороне, предотвратили вот эту вот страшную фазу, этот момент, когда противостояние и политический кризис мог превратиться в открытую гражданскую войну, это так. Ты еще не сказала еще про один сюжет, который предшествовал, собственно, завершению этих событий. Это Останкино. Это погромы, по сути.
Да.
Поездка в Останкино группы макашовцев с оружием на грузовиках.
Да.
И СЭФ, здание мэрии, там, где избили одного из сотрудников мэрии до полусмерти, в итоге он через несколько лет скончался именно в результате последствий этих побоев. Ты помнишь?
И нет, конечно, это был переворот, попытка переворота, конечно, захватить, что там, телеграф, мосты, там еще Останкино, конечно, это главный телеграф, это главный доступ к народу. И если бы это им удалось, исход совершенно тоже неизвестен, потому что потянулись бы толпы, уже толпы были бы гораздо больше, серьезнее, если бы вот по Первому каналу пошли призывы. А, это вам не призывы там Гайдара по эху Москвы, да? Это уже доступ ко всей стране. Так что да, нет, я согласна, это была попытка фашистского попытка вот этого переворота, этих людей, которые использовали, фашисты использовали, конечно, использовали настроение, опять же повторю, людей, которые были, ну, их обошли. В общем, их немножечко, так сказать, жизнь, или во всяком случае они так чувствовали, жизнь обошла, на них не обращали никакого внимания, они вдруг обеднели и вдруг оказались в какой-то совершенно незнакомой им стране. И были вынуждены жить по каким-то, ну, правилам, которых они не знали. Вот, так что, но я писала об этом, по-моему, вчера в Фейсбуке и повторяю, что то, что мои коллеги, наши коллеги, мои очень близкие друзья, журналисты, как бы это сказать, ну, видели ситуацию совершенно вот под своей оптикой, это была их война. Это была их война, и они ясно были на чьей стороне. Я же, только приехав недавно из Великобритании, Англии, колыбели парламентской демократии, была в некотором ужасе вот от этого символизма, что ли. Как и многие мои западные коллеги. И не от того, что я такая хорошая, что я, ну, выполняла свой журналистский долг, а от того, что была привычка смотреть на события немножко как бы со стороны, наблюдать. В то время как мои друзья и коллеги и тогда, в 93-м, и в 96-м, когда уже пошли такие цель оправдывать средства, простите за выражение, подтасовки и прочее, вот эти выборы Ельцина, больного. Мне говорили, ну да, конечно, но мы сейчас бьемся за наше будущее.
Да, мы участники.
А мне тогда казалось, почему-то до сих пор, наверное, что все-таки тут журналисты, ты как не можешь, у нас в Хартии было там один из пунктов, ты не можешь брать в руки оружие, понятно, да, это до сих пор понятно, это, так сказать, у всех принципы. Но с другой стороны, ты не можешь очевидно занимать очевидную сторону. Я могла себе это позволить. Опять же, я повторяю, я не такая хорошая. Дело не в том, что я вот такая хорошая, а дело в том, что мне просто повезло. У меня была другая привычка, во-первых, работы. Во-вторых, я была в каком-то смысле свой среди чужих и чужой среди своих. Я имела возможность взглянуть на это чуть-чуть иначе, не ставя себя вот в это положение за, против, да, пытаться хотя бы. Я знаю, что то же самое, я как говорил, уже чувствовали и другие западные журналисты, и были в некотором ужасе от вот этого расстрела Белого дома, который так назывался очень долго. Но такая система есть в западной журналистике, вообще в изданиях западных, отправлять своих корреспондентов в страну, которую они освещают, на года три, как дипломатов, чтобы они не вросли в эту страну и не стали считать ее в каком-то смысле своей, а ее проблемы своими.
Ну, это, собственно, что с тобой произошло в итоге.
Что со мной произошло? Вот что, к чему я хочу сказать, к чему я веду. Я жила, да, я вырастала, мы встречались на разных митингах, и я уже на этих митингах, ну, после какого-то определенного, да, в 2000-х, скажем так, антивоенных там и прочие антипутинских, уже была не корреспондентом, конечно, а участником. И я помню один момент, когда у нас было, у нас в Москве, было это самое Белое кольцо, если ты помнишь,
да,
белыми ленточками мы все стояли вдоль, вокруг Садового кольца. И в это время мы работали с одним моим коллегой английским, очень симпатичным, он мой друг, и все. Над каким-то фильмом, я уже не помню над каким. Мы вместе пошли, я его притащила. Я ленточку взяла в руки, да, а он нет. понимаешь? Вот. А он нет, он... потому что это не было его митинг, это не было его акции. Он был
а
там...
сколько он
он
там
не
был
корреспондентом, он не был даже новостник, понимаешь?
А сколько он там прожил к этому моменту?
То он не прожил, он приехал работать.
Ну, это он другое дело.
Он приезжал работать все время. Дело не в этом. Сколько бы он ни там не прожил, если бы он оставался корреспондентом BBC, так сказать, официально и формально, он бы не взял эту ленточку.
А у меня взял один из наших тоже товарищей, португальский, очень известный португальский журналист, который к тому времени достаточно долго уже там работал как корреспондент португальского телевидения, португальской газеты. Он был совершенно... у него, правда, был собственный путь. Просто извини, раз уж ты про это заговорила, не могу не сказать про это. Его забирали как участника антисемитских погромов, как макашовца. Потому что он такой человек, очень примечательный. Его забирали, наоборот, как жертву погромов, потому что он похож тоже на какого-то семита. В итоге он, безусловно, врос. Конечно же, врос. И он на это белое кольцо вышел с белой лентой и стоял также, взявшись за руки со всеми москвичами рядом.
Он там долго жил.
Да, да.
Но я уверена, что вот московский корреспондент BBC Стив Розенберг с белой ленточкой в кольце не стоял и не стал бы стоять. Понимаешь? Это BBC.
Вот. Ну, подожди,
это внутри, это заложено, это запрограммировано.
А сейчас? Вот тебе сейчас, сегодняшняя ситуация. Ты журналист. Ты же сегодня не можешь сказать, я уверена, что я ни за кого. Тем более, что я знаю, за кого ты в сегодняшней военной ситуации.
Сказать, конечно. И я тебе должна сказать, что журналист, корреспонденты BBC, например, я читаю их репортажи, корреспонденты британских газет, которые работают в Украине, а их очень много, не скрывают своего ужаса от того, что совершают российские войска, от Мариуполя, Бучи и прочее, конечно, они не скрывают своего ужаса. Но при этом это не те эмоциональные, так сказать, репортажи, которые могли бы быть, если бы нас с тобой пускали в Украину освещать эту войну. Понимаешь, о чем я говорю?
Да,
нет.
Да.
Это все-таки это журналисты, которые пытаются увидеть все своими глазами, описать и не давать эмоционального окраса.
Они будут
говорить о дружественном огне, когда есть подозрение, что это была, скажем, украинская ракета, которая случайно попала, да, на рынок или куда-то. Это украинская ракета, возможно. То есть они будут говорить, возможно, по некоторым данным будут привозить какие-то свидетельства, чего может быть российский журналист, который абсолютно 100% за Украину, да, может быть, не стал бы делать, скажем так, будем мягко говорить. Но я не
знаю,
этого опыта сейчас, у нас нету. И нас туда никого из них не пускают. Я думаю, если бы я работала там на BBC, я бы, да, могла. У меня российского гражданства 75-го года нету. У меня британское гражданство все это время. И я бы формально могла поехать туда. Сейчас я бы даже не знаю, как это было бы. Но вспомним, скажем, Чеченскую войну. Вот в первую чеченскую, журналисты имели возможность видеть ту войну со всех сторон и даже освещать ее со всех сторон. Хотя, понятно, там симпатии большинства были на стороне малого народа, которого на которого большой напал, да, это Чечня. Но мы могли работать и с той, и с другой стороны, и видеть войну и там, и там. И, конечно, Чечня, Дудаев и прочие выиграли, потому что они пускали журналистов к себе. Журналисты в общем-то, были на их стороне, и они выиграли информационную войну. Ко второй чеченской войне российская власть, так сказать, сделала выводы и перестала пускать журналистов, таких неучтенных, вольных стрелков, всякие компании просто так приезжающие. Мы же просто садились в самолет, ехали до Минвод и потом там добирались до Назрани как-то еще. Поэтому нужна была уже аккредитация, чтобы освещать войну в Чечне. И поэтому...
Это была уже, чтобы тоже, прости, чтобы наши зрители молодые тоже понимали, вторая чеченская – это уже путинская война. Это другое, другое время. И да. Поэтому она и велась по-другому, и освещалась по-другому.
Абсолютно, абсолютно. Вот, так что я ни разу не была, я с BBC работала, с Channel 4, и мы подавали на аккредитацию, мы ее ни разу не получали, потому что они смотрели, ах, так вы делали вот это, не-не-не. Вот, так что сделали выводы, журналистов нельзя просто так вот пускать. Ну вот, и поэтому...
А вот, кстати... Сразу хочу спросить тебя, Маш, потому что если мы вспомнили чеченскую войну, первую особенно чеченскую, ведь отношение тогда к нашим мальчикам было в высшей степени сочувственное, ты вспомни. Несмотря на то, что, безусловно, нормальный человек, как и нормальный журналист российский, свободный, независимый, конечно же, был на стороне малого народа, как ты говоришь, который сражался за свою независимость и свободу. Что тут говорить? Но то, что туда кидали, этот Грачев кидал туда срочников, 18-летних детей, вот это вызывало чувство невероятного, ну, ужаса и сопереживания. И старались говорить про это очень много, что мы делали тогда. Мы это говорили вслух. А он, помнишь, знаменитая его фраза Грачева, когда он сказал где-то в каком-то своем публичном выступлении, что наши мальчики погибают с улыбкой на губах. С улыбкой на губах. Это речь шла о 18-летних детях, которых туда бросили.
А мы знаем, а мы видели. И это страшно. И мы помогали, ну как писали об матерях, которые приезжали искать своих мальчиков. Им очень всем все сочувствовали. И мальчикам сочувствовали. Конечно. Конечно, да. Это была другая война, это была другая война. А интересно, почему? Тогда от мальчиков не требовали, чтобы они отказывались идти, да, на эту войну. И как-то вдруг, чтобы у них вот проснулось это гражданское сознание, что твоя страна давит.
Нет, такого не было, да.
Независимость или попытки независимости. Нет, такого не было. Да, ну, может, потому что как-то допускалось, что, ага, вот Россия, да, борется с сепаратистами. Это же было, кстати, это же было восстановление конституционного порядка.
Да-да-да, операция, то же самое.
Так,
да.
Было в конце концов, если так вот, вот к этому то, так, пытаться точно, так сказать, определить. Это же не была война, это же внутренняя, так сказать, разборка.
Контртеррористическая операция.
Контртеррористическая, восстановление конституционного порядка. Да. Вот, в общем, да, ну, в общем, тогда журналисты мы видели все, и наших мальчиков, и их страдания, действительно, и идиотизм этот всего кошмара.
Это и не... Шевчук приезжал, между прочим, тогда поддержать наших...
Кстати, да, пел им. Угу. Да. Угу.
И целый цикл у него есть песен потом на тему чеченской войны.
Да нет, ну мы все переживали за всех. Вот что удивительно. Потому что, очевидно, можно было ее видеть со всех сторон как следует. И обсуждать, и говорить об этом. Сейчас же невозможно. Просто невозможно.
Это так. И я, кстати, еще напомню еще один интересный момент, ну, важный, опять же, если мы говорим о журналистском сообществе. Именно тогда произошел вот тот самый знаменитый раскол в НТВ. Ну, что значит раскол? Когда Олег Добродеев ушел. Олег Добродеев, когда ушел с НТВ, который создавал этот канал и службу информации, именно из-за несогласия с редакцией, он, как же назывался, был патриотом и государственником. Это тоже очень
важно. Да, тогда он и проявился, как впервые проявился. Патриот, хотя был такой профессионал. То есть, я думаю, что одно другого не исключает, но обидно, потому что он-то был одним из самых профессиональных телевизионщиков. Вот, и вдруг изменилось.
Смотрите, так у нас получается, это очень все короткий период. Август 91-го, дальше идет шоковая терапия и карт-бланш у мат-реформаторов, октябрь 93-го и декабрь 94-го. Это ввод войск, это все идет в одной линии исторической.
Да. И, я повторяю, все-таки, поскольку Конституцию срочно надо было менять, переписывать под президента, под Ельцина, что там скрывать, Конституция была срочно сделана под Ельцина, потому что Рудской не оправдал доверия, вице-президент, тогда же по новой Конституции пост вице-президента был отменен. А почему? Потому что Рудской вдруг объявил себя президентом в 93-м году, в октябре, то есть его провозгласили президентом, выпустив постановление о лишении Ельцина президентства, так сказать, и стал президентом запасной, конечно. А это логично, всегда вице-президент, на это он и запасной, да? Поэтому по новой Конституции вся власть перешла не советом, а вся власть перешла
к Путину в итоге.
Ельцину, да, который смог вот эту самую восстановить конституционный порядок в Чечне, а потом к Путину. Я понимаю, что это упрощение, конечно. Но ужасно так. Много всяких сопутствующих еще моментов. Но, конечно, идея парламентаризма и парламента была, мне кажется, тогда уже как-то скомпрометировано, что ли. И самими дорогими депутатами, конечно же. И реформаторами. И Ельцином. Это все было какое-то сиюминутная суета. Потому что действительно не было времени. Времени не было. Был цейтнот. С 91 года был сплошной цейтнот. Я вот так оглядываясь, понимаю. Ведь с 86-го года Горбачев пришел и ничего не понимая, в общем-то. У него были какие-то инстинкты, мне кажется, правильные, человеческие и вообще, что так жить нельзя. Но он думал, что
он
быстренько...
Там не собирался разваливать Советский Союз.
Там это самое здание социализма. Починим, вытащим этот кирпичик, заменим. А кирпичик-то вытащили, все посыпалось. И дальше сыпалось уже безостановочно. Эти милые перестроечники, архитекторы перестройки тоже. И милый Яковлев Александр Николаевич, и милый Михаил Сергеевич. И вообще вот они же не знали вообще, что такое ни демократия, ни современное общество. Они же тоже жили в какой-то изоляции, как и вся страна. Хотя Александр Николаевич там 10 лет проработал послом в Канаде, да, он очень симпатичный, в каком-то смысле знающий человек, но они все были жутко ограничены. Поэтому они вот на ходу что-то такое придумывали и подстраивались под ситуацию. А она, конечно, двигалась все время, потому что как сломать такую систему, многоступенчатую, заскорузлую, застывшую, вот так одним махом. Невозможно. Когда все сыпется тебе на голову, и ты что-то пытаешься здесь сделать, не успели, конечно. Вместо того, чтобы, наверное, то есть это красиво было, конечно, памятник Дзержинскому сносить, да?
Сейчас вернусь, волнуйтесь.
Да, но ведь какие-то другие вещи надо было, более такие кардинальные, о них думать, что ли. Ну, там про архивы КГБ и прочее мы даже и не говорим, тоже их надо было каким-то образом сохранять и опечатывать. Ну, все же было вся страна была пронизана ГБшниками, в любом случае. Вот. Ну, в общем, надо было думать о конституционных каких-то изменениях, более, так сказать, методично, что ли, а не вот так на ходу менять правила игры срочно. Времени было мало, я согласна, было очень мало времени. все спешили, и не их вина во всем этом, конечно же.
Потом, помимо того, что был цейтнот и не было времени, не было никакого опыта, ты права. Конечно. Плоть от плоти, номенклатуры и другой жизни не знали ни те, кто руководил Советским Союзом, ни обычные граждане. И
экспериментировать все, на ходу.
Да, на ходу. Но тут очень интересный момент. Я хочу вернуться к твоему очень точному замечанию по поводу того, что народу не было, никто не объяснил суть и смысл реформ, вообще на народ, на людей, ну, не народ, на людей наплевали, по сути. Ведь то, что, мне кажется, эта ошибка началась именно тогда, в то самое перестроечное время, когда вот эти вот те реформаторы, начинающие, представители новой идеологии, свободной, которые на ходу постигали вот эти вот азы демократии, в том числе Александр Николаевич Яковлев и Горбачев и многие другие. Ты помнишь, какое было настроение в обществе? Насколько общество было открыто этим переменам? Как оно, с какой благодарностью люди это восприняли? С какой благодарностью они восприняли главный лозунг – это гласности, безусловно. Когда можно, наконец, говорить. Когда вот ты освобождаешься от этих пут, от этих кандалов, когда ты можешь критиковать начальство, критиковать власть, рассказывать об отдельных и о глобальных недостатках, читать запрещенных авторов, которые вчера еще были запрещены, распылены, сегодня вот тебе метро, вагон метро, весь сидит в множестве «Новый мир» и читают какого-нибудь там Солженицына, Шалалова или еще.
А у стендов московских
газеты,
толпы, невозможно было продраться к этому стенду, чтобы почитать что-то. Но я считаю, вот тоже, это я давно уже так считаю, особенно вот сейчас оглядываюсь опять, который раз назад, что Ельцин проспал. Он вот то настроение, о котором ты говоришь, если бы он подхватил его и методично вел страну, за ним бы пошли. Я же видела, как за ним... Ведь русский народ очень хочет за кем-то идти, просто это я не обижаю русский народ. Просто ему важно вот найти харизматика и за ним двигаться. В Ельцине был найден харизматик на тот момент. Ему верили. Там Горбачев, конечно, и вот он открыл это все, эти шлюзы и прочее. Но дальше, если бы Ельцин подхватил вот настроение этого, желание нового, он бы увел, ну, наверное, весь народ за собой уже. Но он заснул. Он заснул. Они почили на лаврах немножечко, запили. Им понравились какие-то... Комфорт, что ли, понравился вообще?
Контору-то никто не тронул. При этом это же тоже надо помнить, что ГБ осталось в неприкосновенности.
Контора осталась. Конечно, все тормозило. Но, в общем, вот этот самый инерцию подъема, он не подхватил.
Именно поэтому, хочу тебе сказать, именно поэтому в 93-м году на стороне Белого дома оказались те, кто были на стороне Белого дома тогдашнего в 91-м. Потому что эти люди, как ты правильно сказала, они почувствовали себя обманутыми. Обманутыми, да. Конечно.
Обманутыми. О них не подумали, о них забыли. А еще, мне кажется, ведь проблема в москвоцентризме. То есть для всех, для них, ну, для нас тоже, конечно, в большой степени. Москва и Питер, Санкт-Петербург. Что там где-то там в провинции? Да ладно. Да они, что им скажут, то и сделают. О них тоже не подумали. Я не знаю, сколько там вот пришло к Белому дому поддержать Макашова и Баркашова москвичей, но если бы еще пару дней, провинция бы вся двинулась, регионы бы, все не все, но очень многие бы двинулись, просто потому что о них-то забыли больше всего. Даже не думали, просто не думали, руки не дошли, потому что главное – это Москва и Санкт-Петербург.
Тут надо отдать должное нашим реформаторам, тогдашним экономистам, Я тебе скажу, что и тот же Евгений Григорьевич Ясин, который вот ушел недавно из жизни, он эту ошибку признавал. Он это говорил тоже, что мы не то что забыли, мы как-то решили, это они многие про это говорили и признавали эту ошибку. И Борис Немцов, и Евгений Григорьевич Ясин, и многие-многие люди, которые тогда вот собой олицетворяли вот эту вот новую Россию, да, что, как они говорят, что нам тогда показалось, что рыночная экономика, она каким-то образом автоматически и сознание
чудо,
изменит.
Чудо какое-то
да,
будет.
Да, что и сознание изменит у людей, что как бы оно за собой потянет. А это нет, это так не бывает. Так не бывает.
Ну да, и, наверное, поэтому, скажем, в Польше удалось, да, жесткие реформы, потом даже выборы нормальные, да, когда пришел коммунист, и страна не рухнула, она была маленькая. Она, страна была компактная, очевидно, и моногенная, что ли. В отличие от России, Союз вначале, а потом Россия, гигантское, гигантское чудовище, которое действительно не единое, действительно, в общем-то, да, сложно, сложно это было. Ну, в общем, об этом не думали. Не было времени, все цейтнот, 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 цейтнот. Ужасно жалко, потому что теперь... Сколько потеряно, сколько пропущено.
Да все, это вообще, сколько мы не вспоминали минувшие дни и говорили, если бы да кабы, да, все равно все упущено навсегда. Не знаю, у меня никаких тут иллюзий нет. Маша, что получил Путин в итоге? Благодаря в том числе и вот тем историческим вехам, которые мы с тобой вспоминаем. Что он получил? Какую страну?
Он получил страну без парламента, без разделения властей. Нет, разделение властей было в 90-е, конечно. И благодаря этому что-то происходило. Была независимая пресса, окей, там один орган был в руках одного олигарха, другой в другого олигарха, но они были независимы от государства в какой-то момент. Суды тоже, в общем-то, пытались как-то нащупать свою самостоятельность и независимость. И вот эти парламент, да, Дума. В какой-то момент все-таки были попытки, действительно, вот такой Дума была местом для дискуссий одно время. Довольно быстро это свернули. При Путине, конечно, потому что он уже получил вот эту конституцию в наследство, где действительно все-таки упор делался на президентскую власть, и у него была формально просто большая власть. Парламент растоптали, его нет. И вообще главное, у меня главная претензия к нему, что он дискредитировал все принципы демократии. Путин. Пролетаризм, потому что выяснилось, что да какой, да о чем-то, говорили, не место для дискуссии, что они там сидят, штаны протирают. Он все дискредитировал. И главное, веру в то, что такое может быть. Вообще демократия какие-то. Да, вот он пришел, вот как-то уже что-то там было, такое намечалось. И все, вот он порушил, подмял под себя и получил еще в наследство, в общем-то, послушный народ.
То самое болото, про которое ты говорила, 91-го года, вот это, собственно, опора главная.
Да, и, может быть, оно разрослось, да, с тех пор, и тоже, наверное, по вине, в каком-то смысле, по вине ошибок Ельцина. И его правление, да, оно разрослось тоже, недовольство. И вот такое. Да, так что он получил потрясающий подарок. Ну и, конечно, нефть и вот эти самые фантастические цены на углеводороды, неслыханные. Он получил поначалу команду экономистов хорошую, которые действительно пытались, и он даже, будучи неуверенным в себе, он каким-то образом позволил им заняться экономикой. это не политика, это не опасно, там экономика. И они действительно этим занимались, и действительно что-то такое проклевывалось поначалу. А потом, когда увидел, что, боже, господи, ты прям золотой дождь посыпался из-за этой, из-за цен на нефть и прочее. Да все можно, все можно. Вот, вот, вот так вот. А страна-то была, конечно, склонна к коррупции. Страна, конечно, была пронизана ГБшниками и всей этой самой, это как кровеносная система была, и коррупция, и ГБ. И он получил полнокровное, так сказать, тело страны, которому ему 23 года. 24.
То есть он в итоге встал даже во главе этой коррупционной системы, кровеносной, как ты говоришь. И все, и все они сразу расслабились и поняли, ну, слава богу, наш пришел.
Наш пришел.
Нас теперь не тронут, да.
Задание выполнено, помнишь, как он пошел?
Да.
Только. Ага. Вот. А действительно, он вначале-то был не уверен в себе, пока не подтянул вот это все и все эти ниточки, и не овладел вот этой кровеносной системой, которая там была, но он еще не был ее хозяином. Господи, что, кто он там был-то? Как полковник, да, из-под Дрездена, из Дрездена, или помощник Собчака. И вдруг он тика-тика-тика-тика-тика, отлично все получилось. Ну, деньги, 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 деньги. И вот эти старые вот эти ниточки, которые потянулись в Кремль, и так замечательно у него...
Задам сейчас тебе страшный вопрос, Мария. Вот ты наверняка тоже об этом думаешь. Почему его выбрали? И кто, собственно, его подсунул? Как вот твой возможный вариант развития событий тогда, когда были какие-то, я помню, Аксененко, Степашин, да, вот такие люди в качестве возможных преемников. И вдруг остановился взгляд, чей-то взгляд остановился на этом человеке. Как это произошло?
А я знаю. Это произошло. Не знаю, кто там. Есть разные кандидаты на должность назначителя Путина, так сказать, в премьеры, потом президента. До этого.
Сначала был глава ФСБ, потом премьер, потом, да. Ну, понятно.
Он казался ужасно удобным. Он соглашатель, он же типичный, он знает, как заставить человека думать, что он твой. Он казался всем своим, безобидным, совсем безобидным. Действительно, сереньким таким человеком, который носил портфель за Собчаком. Подтирал ему попу. Там выполнял, был на каких-то мелких этих самых поручениях, в общем-то.
Бегал за поправками, да-да-да.
Да, да. Мы же помним и фотографии эти вообще... Как Черкизов, наш общий друг, назвал «Бледная моль». Вот, у него было прозвище.
Расскажи, ты вот не рассказывала нашим зрителям то, что ты рассказывала моим зрителям на моем канале. Я очень часто вспоминаю этот эпизод, которым ты поделилась, когда ты брала у него интервью, и потом вышла из заведения и позвонила тому же Андрею Черкизову, совершенно очарованная поведением Владимира Путина. Это был какой год? Давай вспомним.
Околдованная. 2002 год. Путин пытается дружить с Западом. Это после, значит, 9-11, после вот того, как эти самолеты врезались в башни-близнецы. В общем, после этого чудовищного теракта. Весь мир объединился против вот этого угрозы терроризма. Путин, конечно, был ужасно доволен, потому что он стал говорить, да, и у нас, и борьба, в общем, надо всем вместе, всем вместе. Мы делали фильм для BBC «Борьба с терроризмом». И я добилась, ну, для этого фильма интервью с ним. Пришла в Кремль, не будучи его поклонницей, потому что, ну, я знала там про КГБ, и мне никогда не вызывало, так сказать, восторгов эта организация, но пришла как, в общем, журналист. И стало его, это было не конфронтационное интервью совсем, а мне нужно было знать, как вот принималось решение, такой принцип наших этих фильмов, которые мы делали, как принималось то или иное решение, кто был посвящен, с кем советовались, в общем, как принимались решения позволить разместить американские базы в странах Средней Азии. Таджикистане и прочее, потому что от этого, конечно, Россия очень сильно влияла, так сказать, на их решения. И, конечно, это было добро, данное Путину. И он очень радостно отвечал, ну, не на все, естественно, и там как-то он шутил, все. И у меня создалось впечатление, что он точно знает, что я хочу услышать, что мы на одной волне, что мы абсолютно на одной волне. Вот такое единение. Вот довольно длинное интервью было, как длиннее, чем нам обещали. Я вышла. Вот это называется не очарованность, а околдованность. Я вышла абсолютно околдованная. Позвонила, у меня уже тогда мобильный был, конечно. Позвонила Андрюша Черкизова. Я говорю, слушай, Андрей, ты не представляешь, ты знаешь, я вот сейчас только общалась, и это, слышишь, это наш человек. Он все понимает, он все видит, он думает, как мы. И он только прохрен. А он демократ? Я говорю, нет, нет, Андрюш, дело не в этом. Понимаешь? Это было как-то мешать. Потом я рассказывала, и мне сказали, да, конечно, это же их этому учат в школе КГБ. Это называется вербовка. И потом мне рассказывал Доренко тоже, что когда к нему пришел, ну, они встретились с Березовским, и тогда Берез говорит, слушай, потрясающе. Мы его сейчас вот премьером, по-моему, тогда. Сережа говорит, ну он же ГБшник. Неважно, неважно. Он совершенно наш человек. Он думает, как мы, и по внутренней политике, и по внешней политике. Ты понимаешь, вот это через экран, по-моему, не передается. Да, сползло это через час или через два у меня, да не быстрее, через час, наверное. Сползло, я думаю, боже, это было какое-то колдовство. И это не передается вот через экран, это вот глаза в глаза. Угу. Понимаешь, вот ну, со мной.
Значит, постой. Значит, талант-то все-таки у него есть?
Да, какие-то? Талант. И он охмурил. Да. Потому что он казался нашим человеком, который будет делать, как мы хотим, как мы скажем. Ну, это Таня Валь, это семья, мне кажется. Береза, не знаю, некоторые спорят с его версией событий, что он привел его и прочее. Ну, что он, так сказать, создал этот миф, легенду. Не знаю кто, но семью он точно убедил в том, что именно ему можно верить. Вот из фильма Манского, когда они сидят и ждут результатов выборов, ой, и как они радуются, потому что его выбрали, ой, набрал больше всех. Понимаешь, они действительно искренне думали, что он будет отстаивать их интересы, защищать, что правда, указ номер один, он, так сказать, выполнил свой указ номер один. Он не трогал семью президента, ни президента, ни семью президента, Ельцина и его семью не трогал. Что касается остальной страны, то тут уже, да, не совсем так удачно получилось.
Но если что, говорить о выборах,
нахмурил, околдовал, да.
Выборы были, насколько я понимаю, помню, не фальсифицированные. Он реально выиграл тогда эти выборы. Но и в том еще и вина Бориса Ельцина, безусловно, что он пользовался огромным авторитетом и любовью все равно, несмотря на то, что он был уже в состоянии абсолютно разваленном и много чего уже успел натворить и себя дискредитировать как лидер демократических перемен, вообще как политик. И как человек, все равно люди, которые ему доверяли, они этот кивок в сторону Путина, этот указующий перст, они восприняли, что да, надо. Скорее всего, значит, мы... Ну, я тебе говорю, моя мать так проголосовала единственный раз за Путина. Именно потому, что Борис Николаевич сказал.
Да. Плюс его показывали по телевизору.
Да, да.
Плюс
да.
После Ельцина, которого видели пьяным, которого уже стали стесняться, а видели пьяным уже и на Западе, вот его дирижирование оркестра, да, вот это все. Ужасно захотелось молодого, подтянутого, спортивного. Никакого. Никакого, ради бога. Вот после этого яркого давайте нам какого-нибудь серенького. Ну, такого.
А я помню, знаешь, кто еще был влюблен тоже в него? Наташа Фатеева, замечательная наша актриса, которая абсолютно демократических убеждений и которая стала одним из самых таких ярких критиков в итоге и в течение всего этого времени, и тоже участник различных протестных акций, прекрасный наш человек. Но тогда, я помню, она была просто влюблена. И говорила ему, как он прекрасен, как у него походка, какой он обаятельный. На немецком говорит языке.
Ну да, это что-то новенькое такое было, свеженькое, молодой, ну, относительно все-таки, по сравнению с Ельциным. Действительно здоровый, спортивный. Такой пу-пу-пу-пу, идет такой походочкой, уточкой. Вот. Собранный. Ну, а что еще надо? И плюс по телевизору показывают, плюс Ельцин благословил предыдущий. Это благословил, Господи, ну вот так вот. Так что да.
У тебя был момент, когда ты для себя поняла, что все, это трындец? Вот в отношении его власти, его правления? Или это такое постепенное понимание того, что куда он ведет страну?
Ну, постепенно, когда стало понятно, когда закрыли НТВ, в общем, это уже была точка, закрыли НТВ, ну, к тому времени уже очень сильно, так сказать, на прессу надавили, на СМИ, вот, это было понятно, что ничем хорошим все не кончится, все пошло наперекосяк, да, да. Ну, потом наш Интерньюз разгромили, но это уже, да, это уже последующее. Вот, нет, конечно... Да, вот разгром прессы, пожалуй. Потому что еще Госдума что-то там трепыхалось какой-то. Какая-то жизнь, насколько я могу сейчас вспомнить. Какая-то жизнь еще там теплилась. Но когда уже с открытым забралом пошли против телевидения, вначале же это было телевидение, потом там газеты и прочее, а сейчас уже дошло до... телеграм-каналов, да, и интернетов, да, ну, в общем, конечно, тогда, когда на прессу пошло, мне кажется, ну, может, потому что я это ближе всего.
Ну, еще и Ходорковский, наверное, тоже это такой знаковый момент.
О, ну, это, конечно, но это был сигнал, тогда, но это были все тогда, нет, понятно, и на суды ходили, и все это было ужасно и кошмарно, и не верил своим глазам, да. Но еще мы тогда что-то такое, можно было как-то говорить, можно было собираться, помнишь, того, судов, толп. Да, сейчас да. Вот представить себе вот эти толпы у судов, например. Вот. Да, нет, конечно, 2003 год, Ходорковский, это был уже сигнал, все. Но тогда он и пошел расплевываться со всеми делами, уже наплевать на Запад, на прочее. Вот. А потому что Ходорковский ткнул в больное, он стал говорить о коррупции, во-первых. А во-вторых, как-то стал, в общем-то, поглядывать на политические партии. Да. Вот. Не только подглядывать, а там ходили слухи, что и даже и финансировать слегка. Но это опасно. Это было уже опасно. Он нарушил, конечно, вот эту договоренность с олигархами. Первый нарушил, а дальше все посыпалось, да. Ну, все посыпалось почти одновременно, да, Ходорковский, потом пресса, вот это все.
Ну, вот, наверное, последняя тема, и отпущу тебя. Мы сейчас много говорим об ответственности, о вине, о личном своем понимании того, попытке ответить на вопрос, почему все это произошло. Я спрошу тебя именно про журналистику. Есть ли здесь вина журналистики российской, которая была все-таки в 90-е годы, как мы уже с тобой сегодня вспомнили, это чистая правда, дети, это не наша придумка, это абсолютно была свободна в высказываниях, могла критиковать действия власти, в том числе и преступную войну в Чечне тогда, это была дискуссия, и именно тогда было возможно, чтобы Боря Немцов грузовик подписи привез в Кремль, да, к Ельцину, подписи против этой войны, да. И акции были, и митинги, и прочее. И тем не менее, на твой взгляд, давай конкретно спрошу, когда... легли под власть, когда дали понять, что можно с нами делать все, что угодно. Я имею в виду журналистику. Когда дали понять, что можно. Что можно. Это не
Ну, с
страшно.
моей точки зрения, легли первый раз в 96-м году.
На выборах, да?
На выборах, да. Когда журналисты, и прекрасные, хорошие журналисты, ну, я повторюсь уже тогда, которые мне говорили, ну, ты не понимаешь, мы за свое будущее, в наш придет Зюганов и нас всех растопчет и прочее. Поэтому тогда началось «Цель оправдывает средства», мне кажется. Тогда многого старались не замечать, на баррикадах, не дай бог, вот эта газетка, которую делали журналисты-коммерсанты тогда, хорошего издания. Вот. То есть тогда использовали журналистов, уже тогда показали, что их можно использовать. Вот. Вначале там использовали их олигархи в борьбе друг против друга, если помнишь, это самая история со Связинвестом, с борьбой между Гусинским, Березовским и их СМИ. Ну, в общем, это тогда началось, когда по инерции как-то опять вот этот лозунг «Цель оправдывает средства» начал работать. А дальше, не знаю, если бы по-другому тогда журналисты себя повели и отстояли какую-то независимость. Нет, думаю, что уже не устояли бы вот перед все равно, перед вот абсолютно бессовестной и бесстыдной властью, которая пришла в лице Путина, габистской, так сказать. При поддержке, я думаю, тоже вот, ну, той же самой части болота, которому плевать на эту свободу прессы, в принципе. Он им пообещал и стал давать какие-то объедки с барского стола, да, от вот этих нефтяных доходов. Они стали получать, ездить там в Турцию еще куда-то там и покупать какие-то машины. Да? Вот, так что, думаю, все равно пресса уже не смогла тогда подняться в любом случае вот в 2000-х. Ну, вот так. А нет, тогда что она могла сделать? Это, когда закрывают телецентры, телекомпании, ну как? Что можно сделать? Тогда еще даже интернета толком не было. Сейчас там все просочилось, вот как-то какие-то новые появились средства доставки информации, совсем другие, да? Тогда
Только
же
ни на
и...
кому они нужны сегодня, опять возвращаясь к людям, к потребителям этой информации. Это тоже отдельная тема, можем сериал про это вообще сделать. Как,
Да.
когда это произошло и почему это сейчас, когда не сравнить с советским временем, когда вот было BBC и «Голос Америки» и «Свобода», которых глушили, и все равно доходило это до многих людей, не скажу, что там до большинства, но люди это понимали и слышали. Сегодня, когда у тебя есть абсолютно, несмотря ни на какие запреты, у тебя абсолютно свобода, выбирай, что хочешь в этом интернете, любой телеграм-канал, любой источник информации, не хотят.
Эх, а тоже потому что, очевидно, у страны так и не выработалось привычки, во-первых, доверять прессе, и, может быть, тут ты права, и, может быть, вина прессы в этом в большой степени. И я права, когда говорю, что пресса все-таки как-то изменяла своим принципам, что
Да.
ли, в какой-то момент. Ну, грустное интервью я прочитала. Юрия Буртина, коммерсант, замглав.
Дмитрий.
Дмитрий. Да, грустное интервью. Это интервью уставшего, циничного журналиста, некогда замечательного издания «Коммерсант». И он говорит в этом интервью: «Правда никому не нужна». Понимаешь? Правда, он до этого еще говорит, что его коммерсант, в общем-то, они делают для власти, потому что власть должна знать, что 80% их читателей – это люди из власти, так что, может быть, правда не нужна им. Я считаю, что правда нужна. Просто и не знают, как ее готовить. Это как про кошек. Не люблю кошек. А, да вы просто не знаете, как их готовить. Вот, мне кажется, нужна. Это очень какой-то циничный и грустный взгляд на ситуацию. Правда нужна. Правда всегда нужна. И она одна. Она, и мы должны продолжать долбить, что она есть, и пытаться эту правду донести. Ну, хотя бы до кого-то, кому это не все равно. Мало ли, может быть, у них родятся какие-то последователи, ученики, дети, я не знаю, которым правда это будет нужно.
Прекрасная кода для нашего разговора. Спасибо большое. Это Маша Слоним, моя коллега, мой друг. Там она не одна, как обычно. Там кто-то сзади, я так вижу, дефилирует еще за ее спиной.
Да.
Покажи.
Мили.
Вон, 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 да.
Там
Да,
учится это
красавец.
Мили. Мили,
О,
покажи.
вот
Вот она.
она, вот,
Вот,
да.
а лаяли за кадром, Арчи лаяла, и она подлаивала, да.
Мои дорогие, обнимаем вас. Спасибо большое
И вас.
зрителям. Да, пишите комментарии, спорьте, соглашайтесь. Но мы здесь. Это очень важно, что у нас есть возможность говорить. Спасибо, Маша, за это. Спасибо.
Надеюсь, не последний раз.
Да, то. Счастливо.
Пока.
Thank you.